Наперекор диагнозам, кто помогает хабаровчанам? Православное 8 марта, почему в третье воскресенье после Пасхи поздравляют женщин? Резкая перемена, что случилось с бойцом Ярославом Шевченко?
Сходить на могилу, положить цветы, посидеть, убраться, поговорить с теми, кто похоронен.
Сегодня не праздник. Сегодня поминальный же день.
Пришли родственников попомянуть, как бы отдать честь им. Положить цветы, там угощение принести, а вечером собраться всей семьей и поговорить, просто вспомнить своих близких.
Сегодня родительский день. Это не праздник, кстати.
И все-таки это праздник. Церковь отметила Радоницу. В народе ее называют родительским днем. Почему на кладбище нужно идти с радостью?
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе.
Отец Георгий приехал сюда к своим родным помолиться и поздравить их с праздником. Его название «Радоница» происходит от слова «радость». На девятый день после наступления главного торжества в церкви православные спешат поделиться пасхальным ликованием с усопшими. Подойдя к могилам, люди приветствуют сродников словами «Христос воскресе!» «Господь победил смерть!» Место захоронения является и местом будущего воскресения человека.
Если бы не было воскресения Христа, то мы были самые несчастные люди. Когда умирает христианин, то на его могиле ставят крест в знак того, что он нес этот крест на своих раменах, то есть знак победы Господа над смертью.
В Радоницу центральное городское кладбище становится местом массового паломничества. К своим близким идут и верующие, и атеисты. Нередко могилы превращаются в места застолий с возлияниями. Люди пьют сами, наливают и усопшим, думая, что просто поддерживают традицию.
Ну что ж мы старикам не поставим по стопочке? Да поставим. Сами мы не пьем. А родители по чуть-чуточке поставили.
Это древние языческие традиции. Это язычники, они на могилах тризны справляли. Они не молились за усопших, они вот так вот на могилах ставили столы и ели. Если на могиле начинаются выпивать спиртные напитки, то человек опьяняется, он никакой пользы для усопшего не приносит. Кушать на могиле, тем более пить спиртные напитки, категорически это грех.
А в это время души усопших жаждут, но не воды и алкоголя, а благодати Божией. Помочь им может только молитва. На Радоницу православные служат в храмах панихиды, обращаются к Господу и на кладбище.
Молитва, она же идет и за об исцелении грехов, чтобы Господь простил какие-то недостатки, немощи у людей.
Возложить цветы, вспомнить, поминать дома.
А вот собраться дома, да вспомнить добрые дела усопших полезно. Часто родственники, друзья не видят друг друга годами. Родительский день – хороший повод стать ближе. История знает любопытный случай. Он произошел в 1463 году в Киево-Печерской лавре. На Пасху один из монахов спустился в пещеры. Там находились мощи подвижников. В избытке чувств он воскликнул: «Отцы и братья, Христос воскресе!» И неожиданно в ответ ему грянул хор: «Воистину воскресе!» Это так потрясло инока, что он удалился в затвор. После долгих трудов монах стал святым. Сейчас мощи преподобного Дионисия находятся в дальних пещерах.
Наперекор диагнозам, чудесной помощью беременным женщинам прославилась икона Богородицы помощница в родах, чем хабаровчане отблагодарили заступницу. Храм Серафима Саровского, во главе пасхального крестного хода она, в драгоценном убранстве. Его ювелиры только что выплавили из золотых украшений, которые люди принесли Богородице в благодарность за помощь. Так врачи прогнозировали женщинам родовые осложнения или появление на свет больных детей.
Будущие мамы, приходя к сей святой иконе, молясь перед ней и получая благодарную помощь от нее, благополучно рожали детей, здоровых, крепких.
вот эти крестики, это вот лично, скажем так, от меня.
Андрей Никонов обратился к Богородице в тяжелое время. На свет должен был появиться сын, но врачи предупредили. У малыша патология ножки, мальчик может остаться хромым.
И все-таки роды прошли благополучно, сейчас третий ребенок бегает, жив-здоров, слава Богу.
А это белая лилия – дар Богородицы от еще одного прихожанина. Кстати, тому помощь подавалась не сразу.
Из месяца в месяц, из года в год, прося, чтобы у него все-таки был когда-то ребенок. И так получилось, что через несколько лет они венчаются с нашей, так сказать, прихожанкой православной, и у них рождается девочка.
Эта икона была написана 20 лет назад для храма Святого Иннокентия Иркутского. Потом ее передали в церковь преподобного Серафима Саровского. Здесь перед ней совершались молебны для беременных женщин. Сейчас те, кто ходил на них, благополучно разрешились. Возможно, появится новая традиция – привозить святыню в родильные дома. Ведь многим нужна, так сказать, экстренная помощь. Православное 8 марта. В воскресенье церковь отмечает праздник жен мироносиц. В этот день принято чествовать представительниц прекрасной половины человечества. Традиция связана не с Кларой Цеткин, а с отважными женщинами, о которых говорит Евангелие. В ночь воскресения Христова они поспешили ко гробу Спасителя, чтобы возлить благовоние на бездыханное тело Божественного Учителя. Известно несколько имен тех, в ком любовь победила страх. Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломея, Иоанна, Марфа, Мария. Верующие возносят им молитвы, а еще поздравляют женщин, христианок.
Православие – это религия радости. И мы видим радостную женщину, успешной, счастливой мамой, хорошей, доброй супругой, женой. И, конечно же, в православии нет пренебрежительного отношения к женщине, как это порой люди несведущие воспринимают. Важно понимать, что да, можно сказать, мужчины и женщины равны, но равны они в своем человеческом достоинстве. При этом вовсе не значит, что раз они равны, значит они одинаковые. У каждого есть своя функция. Мужчина – защитник, добытчик, а женщина – помощница, супруга, воспитатель детей. Она может сделать столько вещей, которые мужчина при всем своем желании никогда сделать не сможет, что, конечно, женщина заслуживает и особого уважения от каждого православного христианина, и особого праздника.
За икону подарила Екатерина II молодоженам. Необычная выставка открылась в Дальневосточном художественном музее. Образа для нее привезли с берегов Японского моря. Среди них старинные и писанные в 21 веке.
Удивило то, что я здесь увидел иконы и книги, которые в повседневной жизни увидеть такие вещи не представляется просто возможным.
Видите, шатать, то есть разрушено, мы ее не успели пока отреставрировать.
В качестве экскурсовода выступает епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. Владыка и привез выставку. Здесь образа из его епархии. Обратите внимание, икона Вознесения Господне. Святыню когда-то держала в руках Екатерина II. На обратной стороне надпись «Подарена императрице венчающейся паре».
Она была куплена на каком-то западном аукционе и продана за достаточно большие деньги какому-то частному коллекционеру, который потом пожертвовал в один из наших храмов.
На выставке 65 икон Господа Богородицы, угодников Божьих, в том числе образ индийского святого Иосафа. Его отец-язычник постарался оградить во дворце сына, дабы тот не слышал ни слова о Христе. Однако юноше удалось покинуть золотую клетку, и он увидел, что существуют страдания, болезни и смерть. Потрясенного принца утешил отшельник, преподобный Варлаам, открыл ему христианское учение. Индийский царевич ушел в пустыню и подвязался там в течение 35 лет. Среди экспонатов немало образов и русских святых, в том числе преподобного Сергия Радонежского.
Вот эта икона особо сейчас чтима, потому что этот год церковь и наша страна вся празднует память величайшего печальника земли русской, заступника, молитвенника за землю русскую.
Идея сделать подобную выставку принадлежит епископу Гурию. Владыка родом из Москвы, человек он образованный. Окончил не только духовную академию, но и архитектурный институт. Входил в рабочую группу по проектированию и строительству храма Христа Спасителя. В 2001 году был избран епископом в Арсеньевскую епархию. Она расположена в Приморье.
Приехав из Москвы в этот дальний регион, тем более открыв таежную часть Дальнего Востока, культуры православной, да и вообще просто культуры общей российской, мировой, было видно мной очень мало.
Выставка «Дивен Бог во святых своих» сделана на грантовые деньги. Она побывала в 11 городах и поселках Дальнего Востока. Кроме подлинников, здесь есть и копии в натуральную величину образов, написанных святым Андреем Рублевым. Экспозиция рассчитана в первую очередь на светских людей. Ее цель – показать евангельский свет православной древнерусской культуры. Однако увидеть подобные иконы будет интересно и церковному человеку.
Икона, она не сколько реалистических событий изображает, сколько они вышеестественные события. А у нас вот это вот католическое явление, икона подсела, стала приближена к реальности, какие-то события, фрагменты жизни, как фото изображение, как рисунок.
Просто великолепно. Такие выставки нужно посещать почаще. Это просто, знаете, вот душа отдыхает на них.
Эта экспозиция посетит не только выставочные залы городов и поселков, она побывает в тюрьме. Кстати, у епископа Гурия есть желание в будущем привезти подлинники икон из Эрмитажа, Третьяковской галереи, музеев Ярославля, Костромы. До и после. Боец-срочник решил полностью изменить свою жизнь. Что так повлияло на Ярослава Шевченко? Молодой человек согласился откровенно поговорить о любви, смерти и женских джинсах.
Ты принимаешь гранаты, значит, Колчаков. Ты у нас идешь на 100 метров.
Очень много парней, с которыми я общаюсь, от многих я слышу фразу «год». В никуда, там, псу под хвост.
Ярослав попал в армию таким же образом, как и многие его ровесники. Забрали после школы. В институте, куда он поступил на архитектурный факультет, не оказалось военной кафедры.
Мой тренер ко мне подошел и сказал: ты не служишь в армии, мы не будем тебя поздравлять с 23 февраля. Заслужить и уважение отца.
Ярослав уговорил маму проводить его лишь до порога. Не хотел, чтобы она плакала, глядя, как он садится в автобус. Уезжал парень от дома далеко, из Якутии в Хабаровский край.
Я хотел, ну, как и все, скажем так, парни моего возраста, в спецназ, там, ВДВ, погранвойскам, морская пехота и так далее и тому подобное. Вот. Я даже помню, ситуация была, я на военно-призывной комиссии выучил таблицу с буквами, на которой зрение проверяют. Но они потом поняли, что это заученные как бы, буквы.
В спецназ Ярослав не попал, оказался в обычной мотострелковой части, известной под названием «Млечник».
Перед тем, как вести в казарму, и первое, действительно, что я увидел в армии, это был храм. Вот. Я вышел из ЗИЛа, выпрыгнул все пыльные, потные, вонючие. Вот, и наткнулся на купола, увидел сразу кресты. Вот. Ну и это как бы здорово мне поначалу настроение подняло.
И третий раз.
Такова ли армия, какую ее представляют в фильмах? Кое-что совпало, так солдат и вправду должен успеть одеться, покуда спичка горит. И не только.
Три скрипа после отбоя, чтобы кровати не скрипели. Ну, это рота отбой. Все бойцы отбиваются. И, ну, кровать скрипучая, панцирная сетка на всех кроватях. И вы лежите до трех скрипов. То есть все должны заснуть до трех скрипов. Допустим, 100 человек лежит, каждый поворот – это один скрип. Ну, допустим, если все повернутся, это 100 скрипов будет сразу. Раз, два, три, всех поднимают, опять мы там отжимаемся, бегаем, прыгаем. Пока не кончатся силы ворочаться.
Ярослав стал заходить в храм святого Дмитрия Солунского. Церковь находится на территории воинской части. Сначала свечку поставить, а потом и пообщаться с прихожанами.
Любовь, наверное, притягивала. Любовь тех людей, которые были там друг к другу, отношения их друг к другу. Когда я приходил в храм, ну, я забывал, на самом деле, о том, что я солдат. То есть ко мне относились так же, как к офицерам, так же, как к обычным гражданским людям. Все общались друг с другом, как сестры, братья, они как сержанты, рядовые, лейтенанты. По природе человеку это не может не нравиться, да. И я стал ходить туда чаще.
У Ярослава появился друг Сергей. Последний одновременно со службой учится в Хабаровской духовной семинарии.
Он контрактник, он старше меня по возрасту, мало того, он старше меня по званию. Я приехал с полигона, зашел в храм, помолился, и зашел он. Мы сели на скамейку, ну, буквально какие-то там банальных пару вопросов о нем прозвучало, там, как съездили туда-сюда. Вот, и разговор как-то завязался.
Говорили много и о разном. Каким образом людям нужно отвечать на зло? Почему девушки порой не дожидаются парней с армии?
Без Бога живут, сказал Сергей.
Вы работаете, на него чип. Будьте на полигоне.
Ярослав стал меняться. Это оказалось непросто.
Я человек эмоциональный, я человек вспыльчивый. И мне мой товарищ по службе всегда говорит, что я бываю раздражительным. Легко ли не ответить, да, зло на злом на зло? Это опять же говорю, это безусловно тяжело. Это безумно тяжело, это нереально тяжело. Когда там тебя стоят, там матами покрывают, и когда ты способен промолчать, развернуться и быть умнее, вот в этом есть мужественность. Невозможно победить зло злом. Ибо добротой оно как бы побеждено будет.
А еще Ярослав увидел отношения любящих друг друга людей, Сергея и его жены.
Я ни разу не услышал от Сергея, там, Даша, там, каких-то слов, там, Дарья. Всегда он называл ее Дарьюшка или Дашенька. Цепляло больше, как оно мне нравилось, и мне это было непривычно.
Прежде всего, у Ярослава изменилось отношение к девушкам. Раньше он видел их только с одной стороны.
Раньше, да, я мог... Ну, грубо говоря, да, и там девушка идет какая-нибудь, там, смотри, какая там. То есть ты не оцениваешь девушку как человека, ты не оцениваешь ее внутренний мир при общении, ты смотришь на нее визуально, там, вот, смотри, какая там фигура, да, у нее классная, там, я бы с ней там повстречался, грубо говоря. Сейчас нет, сейчас, наверное, больше начали волновать какие-то именно духовные качества в девушке. Не правы те родители, которые говорят своим сыновьям, дочерям, сынок, нагуляйся там, да, до 30 лет, потом как бы начни задумываться там о семье. Это полная чушь, и все, может, кто меня увидит или услышит, ребята, нельзя мыслить настолько примитивно, подвигаться там по клубам, по ресторанам. Человек растрачивает себя, человек, ну, опять же, меняя девушек, меняя как бы общение все время с разными людьми, какую он может создать потом семью?
Должны подгрузить его к себе, выходить его сюда руку, потом отработать от себя и начинать забрасывать ноги.
Задумался Ярослав и о добрачных отношениях, ведь близость вне законного союза вступает половина его знакомых.
Придя в армию, у меня абсолютно было другое понимание об отношении между мужчиной и женщиной, именно близких отношений до брака. Абсолютно я к этому спокойно относился, в миру. Я абсолютно относился к этому спокойно всю свою жизнь, думая, что это нормально, да, что это, ну, можно там, гулять там направо-налево. Сейчас я могу сказать, что я уверен в том, что половые отношения, какие-то близкие между мужчиной и женщиной, не нужны до брака. Инстинкты, скажем так, это больше животные. Когда ты сохранишь себя, когда ты сохранишь свою вторую половинку для семьи, для семейной жизни, какая будет потом радость в семье, да, после, когда вы уже начнете, ну, вступите в близость, когда вы начнете, ну, любить друг друга и как бы друг другом наслаждаться в полной мере, да, и какая-то, ну, это, по сути дела, награда для тех людей, которые друг друга хранили, которые несли все это, как бы, долгое время терпели, не срывались, ходили в храм, исповедались, причащались, и, ну, опять же, не блудили, да, и уже в конце концов, когда пара создаст крепкую семью, они не развалятся, как разваливаются большинство браков в первых 3 года, да, по статистике, грубо говоря, которые разваливаются из-за того, мое мнение чисто, да, именно из-за того, что они начинали отношения до брака.
А какой, по мнению Ярослава, должна быть девушка? Взять, например, одежду.
Если бы я заведовал какими-то самыми крупными какими-нибудь бутиками Европы, да, России там, и так далее, первое, что бы я сделал, я исключил бы женские джинсы. Потому что нет в этом ничего красивого. Нет, это уподобление и это какая-то смена половых приоритетов.
Значит, юбки. Но какого фасона?
И в этом есть красота, в этом есть женственность. В этом есть то, чего нам сейчас не хватает, да, женщин? Когда мы видим, говорю, опять же, большинство женщин там с сигаретой, там, в джинсах там, и так далее и тому подобное, но когда мы видим девушку аккуратную в юбке, когда эта юбка не мини, затронем, да, как бы, ситуацию с мужской точки зрения, да, идет девушка по улице в мини-юбке, которая еле-еле прикрывает. О чем мы подумаем в первую очередь, мужчины, да? И напротив, когда мы видим идущую скромную девушку, да, скромную девушку в длинной юбке, и насколько это красиво, на самом деле, развивающаяся юбка, она выглядит естественно. Так должно быть. И моя жена будет носить юбку.
Что еще может оттолкнуть Ярослава? Молодой человек признается, он не переносит запаха табачного дыма. Но это еще не все.
Мат? Мат меня может оттолкнуть в девушке.
Однако есть в девушках и драгоценные качества. Они сияют из глубины души.
Есть такая поговорка замечательная. Самое главное достоинство мужчины – это порядочность его женщин. То есть привлечь может в женщине целомудрие, скромность, добропорядочность. Когда девушка не испорченная, когда девушка не вызывающая одета, скромность. Когда девушка скромная, когда она не лезет там, во все разговоры, там, когда там два мужчины стоят, общаются, и она там, я там все знаю, я все умею. Когда девушка может где-то промолчать, а может где-то вставить умную фразу, когда и мужчины смогут посмеяться, да, над шутками женщины. Меня очень притягивает в девушках чувство юмора. Хотелось уже увидеть что-то не разукрашенное, да, там, с такими вот губами, там, с красной помадой, там, в клубе какой-нибудь, там, прически всякие. Хотелось увидеть что-то русское, чистое.
Чудеса, оказывается, бывают. Ярослав встретил девушку своей мечты, причем не покидая армии, и не где-нибудь, а в храме. Дело было в канун Рождества Христова.
Я увидел девушку, стоящей в платке, не накрашенной, там, тонной, там, тональный крем должен быть. Вот. Без помады, без всего вот этого. Я увидел, как бы, натуральную красоту, скажем так. Она стояла в платке, в юбке со свечкой, она стояла в храме. Вот это, наверное, меня очень зацепило.
Подойти или нет, Ярослав мог и не решиться, но бойцу поступило спецзадание.
Мне нужно было приготовить торт вот на десерт, и мне нужна была помощница. Пришла она,
сказала, что поможет мне. И мы начали готовить с ней этот торт. Что самое интересное, как бы, и большинство как бы коржей, приготовленных с ней, у нас не получились. Из-за того, что мы больше по большей степени как бы общались, не разговаривали.
Что будет дальше, Ярослав не знает. Отношения развиваются. Однако у молодого человека планы на будущее имеются.
И какая моя будет семья? Она будет многодетная, прежде всего, да?
Не боитесь?
Кто с Богом живет, тому как бы бояться нечего. Многодетный, потому что на самом деле, да, в чем радость семьи и где нет продолжения в семье, там, где нет детей, где нет большого количества детей. Я вижу свою семью, это, то есть, я просыпаюсь, да, у меня там три сына, с которыми я, да, мы с утра проснулись, там, покачали пресс, там, поотжимались. Я хочу быть молодым отцом.
Колени прямо лежат.
Я вижу свою семью в православии.
Если бы вся Россия жила с Богом, да, если бы вся Россия жила бы, да, там, по закону Божьему, да, то есть не убей, не укради, не обижай ближнего, не, ну, то есть, да, по Евангелию, грубо говоря, то какая была бы Россия и какой она есть сейчас, да, где бей своих, чтобы чужие боялись.
В армии у Ярослава дел не в проворот. Помимо основной службы, он учит приемам самозащиты детей из соседних поселков. Трудится также чтецом в храме.
Так углаголит Господь, где возведывает землепастыря отец своих, где есть возложивый в них Духа Святаго, вошедшая десницу Моисея.
Ты идешь в армию, и твоя семья может чувствовать себя защищенной, потому что она знает, что мужчина в армии служит, и что, если что, вдруг, если какой басурманин на нас пойдет, как бы он сможет вас защитить.
Я несказанно счастлив, что я попал в армию, и я не приобрел здесь физически, да, столько, сколько я здесь приобрел духовно.
У Ярослава заканчивается срок службы. Он надеется, по возвращении домой сбудется еще одна мечта. Молодой человек хочет отговорить брата от эмиграции. Тот собрался искать лучшей жизни в чужой стране.
Далеко от нас понимание ушло слов там «Россия-матушка», да? Сейчас наша Раша, я пойду воевать не за нашу Рашу, а за веру и отечество.
Изменилось отношение и к смерти, и к жизни. Сейчас я понимаю, что у нас возле храма тоже очень емкая фраза написана: «Нет больше той любви, чем если кто положит жизнь свою за други своя». Вот. То есть если человек, воин, да, умирает, защищая своего товарища, защищая своего близкого, то, наверное, на данный момент для меня бы лучше, скажем так, смерти не было бы.
Кто с Богом живет, да, тому как бы, в принципе, не страшно ничего.